Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Сегодня, дорогие братья и сестры, неделя седьмая по Пятидесятнице, и мы с вами получаем благодать Божию, находясь в Святом Храме, потому что без храма, без богослужения человек лишает себя благодати Божией, лишает себя благодатной помощи для того, чтобы жить богоугодной жизнью, а не жить, как придется. Без храма, без церкви, без таинств человек не может получать те благодатные дары, которые он получает в церкви. То мы очень должны дорожить этим временем, и когда есть возможность быть в храме, когда нет возможности, смиренно пребывать в том месте, где нам Господом дано, и ждать тоже, потому что Господь посещает человека в его чистом сердце, где бы он ни был. Главное, чтобы человек не закрывал свое сердце от Господа. И вот сегодня хотел бы обратить внимание на то, что в церковном календаре отмечено празднование положения честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве в 1625 году при царе Михаиле Федоровиче, патриархе Филарете. История какова? В 17 веке персидский шах Аббас захватил Грузию. И, как бывает в таких случаях, грабят все. Он вместе с другими сокровищами взял, и сокровище великое для всего христианского мира, ризу Господню, которая хранилась в Схете, в соборном храме. И потом, когда он уже поразмыслил, как, видимо, политик, с кем ему и как дальше быть, он решил завязать дружбу с Россией. И вот он дарит эту великую святыню вот нашему царю и патриарху. И так вот оказывается риза Господня, хитон Господа у нас в России. Вот как церковь воспевает вот это событие. «Днес претецем верней, божественней и цельбоносней ризе Спасителя нашего Бога, благоизволившего сию плотью носите и на кресте святую свою кровь излияти». То есть это та одежда, которая была на нашем Спасителе во время его страданий. Это великая святыня, и, конечно, потом какими-то частичками она разделялась, благословение, в разные места, но мы знаем, что в основном связано именно с Москвой, с нашей столицей, и по сей день. И насколько припоминаю, не так давно из хранилища Кремля она была передана в главный храм нашей церкви, храм Христа Спасителя. И вот я думаю, что вот это сейчас доступно вот поклонение великой святыни людям вот в таком месте. Вот об этом я хотел сказать еще о преподобном Антонии Печерском Киевском, начальнике всех русских монахов. Вот какое вот он получил наименование, начальник всех русских монахов. Он был в начале русского монашества, вот что имеется в виду. Родился в X веке, подвиг совершал уже и в XI веке, потому что скончался в 1073 году, родился в Черниговской губернии. И вот с младенчества, можно сказать, вот с самого раннего возраста, будучи таким человеком впечатлительным от природы и воспитанным в благочестии, он стремился к уединению. Он, видимо, чувствовал и видел вот такое вот его призвание быть как вот древние подвижники, о которых он слышал из благочестивых рассказов, те, которые подвязались за много времени до его рождения на Востоке, в Египте, в других местах, которые мы знаем вот из древности, где зародилось монашество. И вот он себе сделал такое местечко недалеко от того места, где родился, пещеру, и там подвязался. Потом он понял, что нужно духовное руководство, что нельзя вот такое великое дело. Его Господь просвещал. Видимо, он уже понимал серьезно такие вещи, которые ну, как бы в таком, кажется, совсем юном возрасте недоступны. Нет, Господь по благодати дает, и детям дает, и подросткам дает. Те, которые вот чистотой своей сердечной возлюбили Господа, Он им дает больше, чем кажется иногда вот так, что вот, ну, это еще рано, как люди рассуждают, да, ну, это тебе еще рано знать, это тебе еще не нужно, это, то есть плохое все как бы потихоньку позволяется, а вот такое вот серьезное, ну, ты же не можешь поститься, конечно, тебе еще рано, но ты же не можешь там ходить в храм, тебе еще рано, ну, вот такие всякие глупости люди творят и заграждают именно благодать Божию для своего чада. И вот он намеревается на Афоне получить вот это вот как раз духовное наставничество. Господь его сподобил и пожить на Афоне, и получить благословение от афонских монахов, и а потом же получить благословение вернуться обратно на русскую землю, чтобы он здесь уже у себя дома вот как раз и был тем, который вот возродит и зародит, вернее, то есть даст начало монашеству на земле, новопросвещенной русской земле. И кто бы тогда знал, и, может быть, Господь открывал, конечно, этим людям, великим тоже подвижникам на Афоне, которые его благословляли сюда, что, какие плоды принесет русская земля. Наверное, ни в одном уголке мира нет столько имен подвижников, монахов, как на Руси. Сколько они, конечно, Господь знает, может быть, и египетская земля, и пустыни, и там палестинские. Они бесчисленное множество тоже хранят вот в своих недрах вот эти пот и слезы подвигов многих монахов. Но русская земля, вот посмотрите, сколько монастырей, это сотни, это и тысячи монастырей было на нашей земле. И сейчас многие существуют и возрождаются древние. И мы даже видим, что то место, где когда-то совершался подвиг, там 100, 200, 300, 400 лет, много лет назад, возвращается туда благодать Божия. Потому что эти люди очень сильно доверяли Богу, себя отдавали Богу. И не может это место пропадать просто так. Были времена и запустения этих мест подвигов, и монастыри разорялись. Но все равно благодать Божия возвращается туда. Господь хранит это место и для нашего, конечно, с вами назидания. Вот такая вот календарная вот тема сегодняшнего дня. А что касается чтений из апостола и Евангелия, это отрывок из послания к римлянам и Евангелия от Матфея. В апостоле говорится о том, что мы должны следовать примеру Христа. Вот какой пример нам Господь показал? Это служение ближним. Вот поэтому апостол возвещает, мы сильные должны сносить немощи бессильных и не себе угождать. Каждый из вас должен угождать ближнему во благо, назиданию. Вот мы боимся угождения, как такое ненавистное Богу состояние, когда человек угождает из корысти, как вот говорят, знаете, любит кого-то, вот, или себя, вернее, любит в ком-то. Вот, хочет так, чтобы человек был такой, как вот ему хочется. Да? Он его любит только таким, как он хочет. Если он видит его таким, как он есть на самом деле, он может на него и другим совсем взглядом посмотреть. И уже не любовью, и не служением, а совсем другим. Вот это, конечно, все говорит о том, что отхождение, то есть закон божественный, духовный закон действует однозначно. Он действует только тогда, когда человек начинает с себя. Вот если нам говорится угождать ближним во благо, к назиданию, начинай с себя. Не надо смотреть по сторонам и ждать, когда тебе-то начнут угождать. Ну вот, а вот это во благо, к назиданию, очень такое необходимое вот, как бы, уточнение. Потому что мы должны помогать только в том, что действительно полезно. А где вот границы, где ориентир? Это, конечно, божественный закон. Где он не действует, там уже нет никакой пользы. Это мы должны точно знать. И вот это по апостолу. И по Евангелию сегодня мы с вами слышали обестелены Господом нашим Иисусом Христом, слепцов, двух слепых и изгнание злого духа из немого бесноватого. Вот так бывает. Вот я во время чтения Евангелия вот задумался. Вот, да, человек не может говорить. Но это можно объяснять по-разному, физиологически, с медицинской точки зрения и так далее. Но видите, может быть и связан человек бесом. Так же, как и все другие немощи. Мы бежим сразу, думаем, возможно ли это, как бы найти ключ к разрешению этой проблемы. Ну, так как чисто через тело, вмешательство медицинское и так далее. Оказывается, надо смотреть на духовную сторону тоже. Почему это все? Почему эти все вот такие проявления вот недостатков в теле? Не есть ли это то, что сказано в сегодняшнем Евангелии? Не связано ли это бесом? И вот на что мы обращаем внимание вот в этой истории. Вы можете еще раз и прочитать, и сами дома, и поразмышлять. Но вот Господь запрещает этим исцеленным говорить об этом чуде. Но казалось бы, что самое главное? Надо сразу вот всем рассказать. Это ведь так здорово, так хорошо. А вот Господь им запретил. Почему? Потому что это было бы им не полезно. А в чем бы заключается эта опасность? Ну, если на себя мы обратим внимание повнимательнее, когда Господь нам приближается, благодать касается нашего сердца. Это каждый может на себе это испытывать. Вот не часто, может быть, иногда, но все человек это испытывает. И вот это все нужно сохранять как бы в тайне. Для чего? Пока наша душа не исполнится благодарности и смирения. Благодарность за то, что Бог приблизился к нам, а смирение от того, что мы недостойны были этого посещения, этой милости Божией. Это Господь нам дал. Иначе тщеславие, гордыня отравят нас и украдут от нас вот это все, чем мы должны были бы не просто пожить, а что, возможно, в каких-то случаях дало бы начало совершенно новой жизни человеку, безвозвратной грехам, плохим привычкам, какому-то закоренелому, окаменелому бесчувствию сердечному и многому другому, что вот человека умерщвляет. Вот это не так вот просто, что вот, получили, ну потом еще раз получим, но мы же хотим этого, мы даже просим у Бога. А вот такими вот неправильным как бы духовным настроем это все может и не касаться нас. И не приблизиться к нам. Вот этими наставлениями, дорогие братья и сестры, мы с вами поживем, ну, может быть, какое-то время, конечно. Хотелось бы, чтобы мы и всегда имели такой настрой духовный, чтобы наше сердце было чистым и открытым для Господа, чтобы мы были действительно благодарными людьми, и чтобы мы были готовыми отвечать на любовь Божию, любовью к Нему и к нашим ближним. Аминь.